Мы забыли о кликере, поэтому я ушел. Вообще я облепился гаджетами. В общем, я сообразовался с веком 7 в плане технологий. Простите меня, пожалуйста. Если вы ожидали, что я буду более скромно одет и не буду с компьютером, то, пожалуйста, меня простите. Помните, я вам как-то рассказывал, что в избежание многих грехов нельзя брать гаджеты в спальню. Мне удалось, у меня получается. Можно, есть способы смирять себя и достигать смирения. Да, мы начали несколько недель назад о том, чтобы говорить о том, куда стремится наша церковь и каким образом. Мы стали говорить о балансе 5 целей. Это благовестие, ученичество, поклонение, служение и общение. И в прошлый раз мы говорили о благовестии. Благовестие — это донесение благой вести, то есть наш с вами рассказ нашим друзьям, нашим окружающим о том, во что мы верим, как мы верим, кто для нас Бог, что Он для нас сделал, и почему мы по воскресеньям ходим в церковь и среди недели открываем Евангелие. И мы говорили о том, что благовестие станет таковым, если перестанет быть проектом нашей жизни, а станет частью нашей жизни. И вот это большой вопрос, который можно после богослужения задать друг другу. А получается ли? Действительно ли мы можем благовестие сделать частью своей жизни и наполнить общение с близкими, самыми близкими людьми разговором о том, что Бог сделал в нашей жизни? Сегодня я хочу вам предложить поговорить о поклонении и поделиться только частью мыслей, которые есть о поклонении, потому что все Священное Писание наполнено описанием жизни людей, которые поклонялись Богу. Все Священное Писание мы сегодня с вами обсудить, естественно, не успеем. Мы договорились, что наше богослужение длится 1:15. Вот за 1:15 мы можем только чуть-чуть успеть. Давайте посмотрим, что можно успеть. Мы привыкли поклонением называть наше пение во время богослужения, не так ли? Сейчас будет время поклонения, давайте будем петь песни. И это только верхушка айсберга. Форма пения в разных церквах, у разных людей может быть разной. Форма богослужения в разных конфессиях, в разных церквях, в разных городах может быть разной. Форма может меняться в зависимости от культурного, исторического, бытового контекста. Но суть поклонения вряд ли изменится. Суть поклонения в том, чтобы следовать за Богом и искать Его. Поклонение, как и любовь, как и спасение, как и вера, это процесс длиной в нашу жизнь. И давайте посмотрим, из чего же этот процесс может состоять. Если вдруг вы в церкви в первый раз, или вы не очень знакомы с тем, что же такое поклонение, и для вас это новое слово, есть большое количество ярких примеров, которые знакомы всем нам. Мы можем поклоняться своим детям, можем поклоняться своей карьере, можем поклоняться любимым вещам, гаджетам, средствам передвижения, телепередачам, телегероям, рок-звездам и так далее. В нашем сердце есть большое количество радости и восхищения, которое нам нужно кому-то отдать. Равно как и есть в нашем сердце дыра, которая хочет быть заполнена любовью, точно так же в нашем сердце есть большой заряд поклонения. Мы говорим о том, что, ну, может быть, разные терминологии. Если речь идет о рок-звезде или о киноактере, от которого мы в восторге, то можно сказать «я преклоняюсь перед ним». Или там, в более грубой форме можно сказать «я молюсь на тебя, ты такой хороший, ты такой умный». Объектом поклонения может стать начальник или коллега, который работает лучше тебя. Когда у меня появились маленькие дети, я понял, что такое объект поклонения – маленький ребенок. Я понял, что такое ребенка, ребенка устремленная семья, когда все в этом мире подчиняется этому маленькому тоталитарному управителю, который только, значит, только требует. И если, в общем, выполнять только эти требования, то семья рискует развалиться. Есть большое количество объектов поклонения. И у каждого из нас они разные. Но давайте посмотрим, как изменится наша жизнь, если мы постараемся, восхищаясь, радуясь, все-таки не давать в своем сердце слишком много места земному тому, что закончится. Потому что люди предают, вещи ломаются, новые обои рано или поздно будут поцарапаны и разрисованы, автомобиль состарится, айфон выйдет новый и так далее, и так далее. Ребенок вырастет и будет жить отдельно. Карьера – это вообще отдельная история. Но если мы будем поклоняться Богу, который сотворил нас, если мы… Вот согласитесь, я сейчас говорю банальную вещь. Вы сейчас сидите и, наверное, ой, ну, конечно, правильно, да, конечно, Алексей, мы должны поклоняться Богу, ровно поэтому мы в воскресенье пришли сюда в церковь, мы пришли, чтобы поклониться. Конечно, но вопрос, как изменится наша жизнь, если мы действительно будем поклоняться Богу, который сотворил нас? И есть много способов проверить свое поклонение, но центральная истина в христианстве – это любовь. Давайте с этой точки зрения посмотрим. Можно ли служить Богу, не любя Его? Другими словами, можно ли жить, называя себя верующим, стараться помогать людям, но делать это без любви? Мы, приходя в церковь, очень часто слышим этот текст, повторяем, что Господь свою любовь проявляет к нам уже тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. В тот момент, когда мы были недостойны Божьего внимания, в тот момент, когда мы были недостойны Божьего благословения, Христос пришел и взял наказание за наши грехи на Себя. И если мы ищем Бога, если мы принимаем жертву Христа, то мы не можем не напитаться Божьей любовью. Если мы ищем Бога, то эта любовь приходит в нашу жизнь. И дальше следующий вопрос. Даем ли мы этой любви в своем сердце развитие? Сейчас я предлагаю вам прочесть один из центральных текстов поклонения, где сам Христос говорит о поклонении в очень сложной ситуации. Давайте встанем в почтении к Слову Божию, прочтем вместе из Евангелия от Матфея, с 4 главы, с 9 по 11 стихи. Этот момент, описанный, происходит в пустыне, когда Христос ушел поститься перед тем, как начать свое служение. И дьявол сказал ему, он показал Христу все царства земные и говорит: «Все это я передам тебе, если ты падешь и поклонишься мне». Тогда Иисус ответил: «Прочь от меня, сатана, ведь написано: поклоняйся Господу Богу твоему и служи Ему одному». Тогда дьявол оставил его, а к Иисусу приступили ангелы и служили Ему. Давайте помолимся. Господь, мы обращаемся к Тебе, приходим к Тебе и просим, чтобы Ты благословил нашу беседу о поклонении, чтобы Ты каждому из нас, Господь, подсказал, в каком месте нам стоит изменить свою жизнь, в каком месте нам стоит просить Тебя работать над нами, как церковью, чтобы нам поклоняться Тебе по-настоящему. Молимся Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Все начинается с поклонения. В самый-самый трудный момент, когда Христос 40 дней в пустыне, без еды, без питья, только молился, обращался к Богу, искал лица Его, силы закончились. Духовно Он был силен, но физические силы закончились. И в этот момент сатана приходит к Нему, но... Дружище, ну, может быть, ты передумаешь. Смотри, ты пришел спасти всех людей. Ты пришел, значит, завоевать их в духовном смысле, значит, вернуть их к Богу. Но чтобы стать центральным объектом поклонения, которым ты и так являешься, но, допустим, это не важно. Но смотри, хочешь, я тебе отдам все это, но без боли и без труда. Оно все у меня есть, они все уже мои. И сатана не ошибается. Весь этот мир он держит в своей руке, он жонглирует им. Как бы все грехи человечества, это только шары в его руках. Все наши с вами любимые грехи, и твои, и твои, и твои, и мои, это шары в руках сатаны. И он ими жонглирует. Он такой веселый. И он говорит: Христос, хочешь, это все станет твоим. Но тебе не надо будет умирать на кресте. И в принципе, если бы это был не Христос, а кто-нибудь из нас, или, например, я, то мне кажется, что простой человек сломался бы. Но это Господь. И Господь сказал: нет. Даже в самой трудной ситуации, когда мне сложнее всего об этом помнить, я буду поклоняться моему Богу, и всю славу, которая есть в моем сердце, я буду отдавать Ему. С этого начинается служение Христа. Он говорит: я буду поклоняться моему Богу, как бы трудно мне это ни далось. В поклонении мы, знаете, очень часто думаем больше о форме. Нам кажется, что где-то на бегу быстро помолиться прокатывает, и небесная галочка ставится. Я хочу сразу обратить ваше внимание на то, что я не говорю это все как достигший. Я говорю об этом всем как стремящийся. Потому что для меня в моей суете, в моей рутине поклоняться Богу так же сложно, как и вам. Поверьте, если кому-то из вас легко поклоняться, то, в принципе, можете пойти прогуляться, там вылепить снеговика. Вот, а мы пока поговорим о том, что нам сделать для этого. Ну, есть люди, которым поклонение дается легко. Это не я. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царствие Небесное. Не важно, сколько раз мы обратимся к Богу, но важно, что происходит в нашем сердце. Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне сестра, брат и матерь, говорит Христос. Очень многое зависит от того, как мы себя ведем, что мы делаем. Когда мы поклоняемся Богу, мы приходим к Нему, мы приходим к Небесному Отцу. Помните, когда мы читали с вами, разбирали молитву «Отче наш», мы обратили внимание на то, с чего молитва «Отче наш» начинается. Она начинается с поклонения. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Мы обращаемся к Отцу Небесному, который сотворил нас, который ведет нас и который творит чудеса в нашей жизни, когда мы идем к Нему навстречу. Помните, в разговоре Христа с самарянкой Христос говорит о том, что пришло время, когда поклоняющиеся Богу поклоняются в духе и истине. И это тоже кажется привычные для нас слова. Поклоняться в духе, что значит? Ну, это значит молиться искренне, поклоняться в истине. Вот с этим сложнее, потому что истина – это Слово Божье, это Священное Писание от бытия до откровения. И чем лучше эту истину мы воспринимаем целиком, чем лучше мы ее понимаем, тем ближе мы к истине. Чем искреннее мы смотрим на себя, чем более открыты наши глаза, чем более смиренно мы воспринимаем сами себя по отношению к Богу, тем ближе мы к истине. Знаете, сколько нужно священников, чтобы поменять лампочку? Только один, если лампочка хочет меняться. Вот это вопрос. Та ли я лампочка, которая хочет меняться? Или я буду лампочкой, которая останется прогоревшей, прикипит, и 10 священников не справятся со мной? Хочу ли я работать вместе с Богом над своей греховной природой? Хочу ли я, чтобы Божья истина во всем местами кажущемся дискомфорте для меня, чтобы она вошла в мою жизнь? Вот это большой и самый сложный вопрос. Знаете, я, наблюдая историю протестантских церквей с перестройки до по сей день, увидел одну удивительную вещь. Церквам всегда очень легко праздновать Евангелие. Нам очень легко радоваться. Нам легко встречаться, говорить о том, что Бог меняет наши жизни. Нам легко молиться вместе. Нам легко петь песни. Если эти песни красивые, нам хочется петь их снова и снова. Но когда речь заходит о том, чтобы работать над своими грехами, которые просто так не уходят, вот здесь начинается проблема. И я понял, что современные церкви, они рискуют быть подвержены такому синдрому карнавала. Наверняка слышали про карнавал, который проходит в Бразилии перед пепельной средой. Многие видели фотографии, многие мужчины, я знаю, запрещают себе смотреть на эти фотографии. Но в чем суть карнавала в Бразилии? В том, что это праздник народа. Народ – центр. Народ радуется, народ празднует, народ счастливо обливает друг друга водой, забрасывает яйцами. И через 4 дня пепельная среда, и начинается Великий пост. И статистика такова, что в веселье участвуют все. А поститься и готовиться к Пасхе по-настоящему, готовить свое сердце к воскресению Господа, остаются хорошо, если 5%, хорошо, если 6%. Все люди умеют радоваться. Все люди умеют поклоняться земным благам. Но только маленькое количество хочет поклоняться Господу. Потому что поклонение Господу дается нам очень тяжело. Помните, был такой классический художественный фильм «Запах женщины»? И вот там в конце, когда полковник защищает студента, он говорит: «Ребята, посмотрите на меня. Я стар, я слеп по глупости, я алкоголик, я всегда знал правильный путь, но никогда по нему не шел, потому что было слишком тяжело». И когда мы говорим о вот этом поклонении в духе и истине, мы должны понимать о том, что это очень сложный путь. Это одна из причин, по которой большинство соборов на земле не забиты битком. Это одна из причин, по которой в Евангелии нигде не сказано, что оно будет массовым. Но только говорится о том, что тяжело. Тяжело, тяжело, тяжело. Тяжело идти за Богом, тяжело богатому войти в Царствие Небесное. И так далее, и так далее. Но наше призвание как церкви – идти по этому тяжелому пути. Мы призваны как церковь трудиться. И если мы будем идти за Богом, если мы будем работать над собой, то Бог сотворит чудеса в нашей жизни. И дальше мы задаем себе вопрос. Мы хотим трудиться над своим сердцем, мы хотим видеть Божьи чудеса, понимая, что это трудный путь. Или мы расслабимся? Я заметил давно, что для меня всегда поклонение – это пауза. Потому что если я, так сказать, оседлал волну в суете, то эта волна будет нести меня по течению. Но для того, чтобы обратить внимание на Бога, мне всегда нужно остановиться. Поклонение – это всегда пауза. Это всегда размышление о Боге. И это всегда осмысление Божьего отчества. Когда мы думаем о себе как дети Божьи, как это влияет на нас, как это влияет на то, как мы принимаем решения. Чем, помните, отличается решение, принятое сыном, который владеет всеми богатствами отца, всеми ресурсами отца? И как принимает решение сын, которому эти богатства недоступны? Как ведет себя принц, который понимает, что, глядя на него, все смотрят на его отца? Или как принимает решение человек, который никому ничего не должен, кто является никем? Приходит ли в наше сердце эта благодарность, о которой мы можем сколько угодно разговаривать, но в тот момент, когда в земном мире нас чем-то обделяют, уходит она из нашего сердца или она остается? Когда мы говорим о поклонении применительно к церкви, давайте подумаем о следующих вещах. Как наше с вами поклонение, как общины верующих, как церкви, как оно выходит за рамки церкви, как оно вовлекает нецерковных людей, как оно вдохновляет тех, кто внутри, и как возвращает нас к балансу всех вот этих пяти целей, о которых мы говорим последние несколько недель. Помните этот текст? «Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божией, принесите ваши тела в жертву живую, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение Ему. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, не преображайтесь, обновляя ваш... но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, благую, угодную и совершенную». Здесь речь идет о том, что мы должны быть не такими, как люди в мире, но это не обязательно должно внешне как-то проявляться. Но наша внутренняя, духовная природа должна быть всегда начеку. То есть у мира всегда есть любимые грехи. Изучая историю, мы видим, что набор любимых грехов из поколения в поколение может меняться. Но это не значит, что церковь должна нести в себе этот набор любимых грехов. Один из любимых грехов наших дней – это сарказм. Это так называемый троллинг. Это ироничное подшучивание. Есть в церкви у нас, сейчас не смотрите на меня, я вот не про себя спрашиваю, есть у нас люди, которые остро шутят. Есть люди, которые способны остро пошутить так, чтобы все посмеялись, а Вовка заплакал. Всегда есть. Большинство из нас такие. Большинство современных людей выходят за рамки иронии, даже иногда выходят за рамки сарказма. Большинство современных людей шутят очень жестко. А теперь давайте подумаем. Если мы, правда, свои тела и свои умы будем отдавать Богу в жертву живую, как это повлияет на наш юмор? У меня дома собирается малая группа по пятницам, и мы, когда заканчивался 2015 год, собрались и подумали, как изменится наша жизнь, если в 2016 мы попробуем отказаться от сарказма. И мы время от времени спрашиваем друг друга, ну как, получается или не получается? Да, получается, и да, очень тяжело. Но кажется, что чем меньше сарказма, тем комфортнее с тобой общаться. Чем менее жестко ты шутишь, тем больше ты похож на человека, с которым хочется быть. И это только один пример. Таких примеров очень много. Будем ли мы приспосабливаться к образу жизни этого мира? Будем ли мы поклоняться Богу на бегу? Москва все делает на бегу. Еще на первом курсе Владимир Шахиджанян читал нам лекцию на журфаке и говорил: «Молодежь, ваша самая большая проблема, что вы ничего не делаете достаточно долго, потому что вы все время торопитесь. Куда вы торопитесь? Вы узнаете лет через 30, но будет слишком поздно. Перестаньте, пожалуйста, торопиться, перестаньте делать на бегу все, что вы делаете. Учиться на бегу, работать на бегу, строить близкие отношения на бегу и так далее, и так далее». Выберите в вашей жизни то, что важно, и делайте это не торопясь. И это второй пример того, как мы, как община, мы, как церковь, можем поклоняться Богу. Если, я вот думаю, если из наших богослужений исключить музыку, как изменится суть нашего общения? Как изменится наша жизнь? И сейчас люди, которые не очень любят музыку, они думают, да никак, все будет нормально. А люди, которые очень любят музыку, они думают, ну да, мне будет меньше чего вспомнить, когда мне тяжело. Потому что когда мне тяжело, я вспоминаю эти песни. Когда мне тяжело, я пою Богу. Те, кто не поет Богу, ну, им, допустим, легче. Мы можем перестать петь песни, но мы не можем перестать молиться. Мы можем перестать собираться по воскресеньям, но мы не можем перестать молиться, мы не можем перестать общаться с людьми. каждого из нас есть любимые грехи. И у общества есть любимые грехи. И когда будете общаться с верующими друзьями на этой неделе, пожалуйста, поговорите, задайте друг другу эти вопросы. Как вам кажется, какие любимые грехи у нашей общины? Чем мы грешим против современного общества и тем самым лишаем себя шансов ему послужить? Это большой вопрос. Пока он риторический. Если у вас есть ответы, подойдите, пожалуйста, к старейшинам. Подойдите ко мне, подойдите к Косте. Давайте говорить об этом. Потому что если мы будем продолжать оставаться общиной, у которой есть набор любимых грехов, который мешает новым людям приходить, нам надо работать над этими грехами. Равно как в нашей личной жизни у нас есть любимые грехи. Вчера я, читая этот текст, я понял, что у меня есть любимый грех. Есть на ночь. Я ем на ночь. Поэтому я такой, как вот вы меня видите. Я стараюсь одеваться в черное, чтобы не было видно, что я толстый. Но я вешу на 30 килограмм больше, чем надо. Это мелочь. Она смешная. Она, казалось бы, не имеет отношения к моей духовной жизни. Но я грешу против своего тела. Пусть... И иногда думаешь, ну разве это грех, это просто там типа вредная привычка. Но нет, я могу послужить своей семье тем, что умру немножко позже. Из-за того, что перестану быть толстяком еще там в 30. Но это просто маленький пример. Я надеюсь, что из всего, что я сказал, вы не запомните только это. Когда мы говорим о своем теле, то этот мир говорит о том, что свое тело надо раздавать щедро. Ну, очень щедро. А деньги надо хранить. Но кажется, что Евангелие говорит наоборот. О том, что не надо держаться за деньги, а за своим телом следить. За чистотой своего тела, за здоровьем своего тела. Потому что в теле живет Дух Святой. И даже этим мы можем поклоняться Богу. Когда мы жертвуем деньги, то знаете, как сказано, что пусть левая рука не знает, что творит правая, и никогда мы не жалеем о тех деньгах, которые мы отдали, но скорее мы можем жалеть о том, что не так с нашим телом. Знаете, чем отличается спортсмен в 20 лет от спортсмена в 30 лет? Я много лет играл в баскетбол на улице, и я знаю, что у 30-летнего уже что-нибудь болит. И чаще всего у 30-летнего уже что-нибудь болит, просто потому что он не следит за своим телом нормально. Удивительно. Но в том, как мы заботимся и о своем теле, и о своей душе, и состоит часть нашего поклонения. Равно как и церковь, как она заботится о своем теле. Как мы заботимся о людях, которые рядом с нами. О наших верующих друзьях, как мы заботимся, например, даже о совете старейшин, вот это мне очень интересно. Я хочу понять, вот вы чувствуете, Федор, что о вас заботится? Или вы только чувствуете, что на вас сбрасывают как бы все грехи человечества, и вы тянете на своих плечах? И так далее, и так далее. Щедрость в ресурсах и бережливость в отношении тела. Ну, хороший пример поклонения деньгами – это апостол Павел пишет Коринфянам. Теперь относительно сбора денег в помощь святым. Речь идет о поддержке священников и духовных программ. «Делайте то, что я повелел делать в церквах Галатии. В первый день недели пусть каждый из вас откладывает и сберегает столько денег, сколько позволяет ваш заработок, чтобы, когда я приду, уже не нужно было делать сборы». Друзья, это не призыв, это просто пример. Апостол Павел в основном говорит о духовных проблемах. Он пытается в своих письмах помочь церкви вылечиться от тех сложностей, от тех заболеваний духовных, которые в церкви возникают. Но иногда, когда он говорит о деньгах, он говорит: «Друзья, ну вы зарабатываете, там скидывайтесь, потому что когда я приду, мы уже начнем работать. Вот и чтобы нам не беспокоиться о том, что нам здесь и там нужны будут ресурсы, откладывайте денежку по чуть-чуть, кому сколько Бог на душу положил». И это... Судя по тому, сколько апостол Павел сделал вместе со своими церквями и вместе со своими соработниками, мы понимаем, что они собирали нормально. Вот это страшный текст из Деяний апостолов. Помните, когда там речь идет о том, что они жили одной семьей, они постоянно встречались, Бог постоянно спасаемых к церкви прилагал, и они жили, прославляя Бога, и пользовались добрым расположением всего народа. То есть церковь была заметной, церковь была полезной, и церковь, современное общество, любило. Вы понимаете, да, это наша одна из наших целей. Какой должна стать наша община? Какими должны стать сети наших общин разных? Вот мы протестанты, допустим, да? Какими должны стать протестанты все, чтобы общество начало их любить? Извините мой смех, я все еще борюсь с сарказмом, но мы сделали, кажется, все, чтобы общество нас ненавидело. Да, конечно, советская власть 70 лет помогала миру возненавидеть христиан, в принципе. Но сейчас уже не Советский Союз. И сейчас большой вопрос, как нам, как общине, перестроиться, чтобы, наши ближние нас заметили, и, чтобы окружение вокруг тех мест, где мы собираемся, тоже нас заметило, чтобы люди любили приходить на наше богослужение, чтобы люди любили с нами общаться. Вот от какого количества любимых грехов нам нужно отказаться, чтобы это произошло? И знаете, в чем самое интересное? В том, что избавиться от этих сложностей, от любимых грехов можно, и начать служить обществу тоже можно. Потому что Господь чудотворец. Потому что Он привел нас сюда, Он примирил нас с собой, и Он сделал нас церковью, которая призвана нести Его любовь, Его милость и благодать в общество, которое окружает нас. Все это возможно. И в Евангелии от Матфея мы читаем слова Христа: «Пусть ваш свет так светит перед людьми, чтобы, видя ваши добрые дела, люди прославили Отца вашего Небесного». Это же удивительно. Это же удивительно. Мы можем перестать дергать людей по поводу религиозно неправильного поведения. Мы можем перестать говорить о том, что их мораль и нравственность нарушена. Церковь – это столб утверждения истины. Истины, а не морали и нравственности. Это не первый раз, когда мы говорим об этом, но нам, как людям в прошлом, язычникам, нам очень сложно перестроиться. Потому что мораль и нравственность – это просто список правил. А истина – это отношение с Богом. Истина – это наша жизнь, в центре которой Бог, и все остальное крутится вокруг Бога. Не мы, вокруг которых крутится Бог вместе со всем остальным, но Бог, который единственный и достоин нашего внимания. Еще один текст в послании к Коринфянам. Помните, там апостол Павел противопоставляет говорение на иных языках на богослужении пророчеству. И когда новый человек оказывается в общении верующих и видит, что люди любят Слово Божье, они любят истину, они живут в этой истине, человек захочет быть в таком собрании. Среди вас действительно присутствует Бог, скажет человек, когда он увидит любовь к Слову, когда он увидит любовь к духовным откровениям, когда он увидит желание вгрызаться в Евангелие и через это вгрызаться в общение с Богом. Это очень нелегко встроить в свою жизнь. Очень сложно заставить себя каждый день читать Евангелие. Потому что это не всегда легко. Потому что нам всегда есть чем заняться. У нас всегда есть способы заработать деньги, способы заработать внимание, способы заработать славу, способы все что угодно. У нас всегда есть тенденция отложить Бога на потом. И таким образом мы портим свою жизнь. Давайте поговорим о вдохновении чуть-чуть, потому что так угрюмый разговор о том, что тяжело. Но давайте поговорим о том, что легко. Когда мы поклоняемся Богу, когда мы отказываемся от любимых грехов, когда мы с Божьей помощью работаем над тем, чтобы этих любимых грехов в нашей жизни не стало, в нашу жизнь приходит радость. Радость от того, что Бог совершил еще одну победу. Это же настоящая радость. Вот этот удивительный текст из 121-го псалма. «Пойдем в дом Господень». Человека пригласили в собрание верующих, и он радуется. «Пойдем». Его позвали в хорошую церковь. И это прекрасно. Когда вы просыпаетесь в воскресенье утром, вы думаете, так, сегодня я еду в собор, вы радуетесь, или скорее для вас это тяжело? И наша цель как общины – сделать так, чтобы каждому из нас было приятно находиться в общении верующих. Собор — это прекрасное место. Но как мне стать тем человеком, который сделает участие в жизни церкви приятным? Задайте этот же вопрос каждый себе. Как я могу вести себя? Что я могу делать для того, чтобы братьям и сестрам, и для того, чтобы новым людям, которые, может быть, случайно или по приглашению присоединились к нам, чтобы им было комфортно, чтобы им было приятно. Когда мы поклоняемся Богу своей жизнью, конечно, мы наблюдаем присутствие Бога в своей жизни. Мы созерцаем Его, мы чувствуем Его. И это тот момент, который на самом деле меняет наше сердце. Когда мы видим Божью работу в своей жизни, вот тогда поклонение начинает обретать смысл. И, наконец, Исаия говорит о том, что надеющийся на Господа наберется новых сил. И это такой красивый замкнутый круг. Мы очень хотим идти за Богом. И это очень тяжело. Но мы все равно идем за Богом, потому что иначе мы не можем. Нам не за кем больше идти. Не за кем идти. Мы пробовали идти за собой, мы пробовали идти за другими грешными людьми, и это все не работает. Это все заканчивается плохо. И мы испытали это, мы знаем об этом. Мы встаем на этот путь, нам очень тяжело, но в ходе этого пути Господь дает нам радость, Он являет нам себя, Он творит чудеса в нашей жизни. И мы набираемся новых сил для того, чтобы сделать еще один шаг, следующий шаг. На этом пути, на котором нам будет непросто, на котором нам будет тяжело, но тем не менее, на котором мы увидим Божьи чудеса в своей жизни и в жизни своих близких. Когда мы поговорим о стиле поклонения в нашей церкви, о том, каково внешнее проявление поклонения в нашей церкви, эстетика и форма, конечно, зависят от конкретных лидеров, но духовное содержание всегда лежит в области поиска Бога, в области поклонения Ему и в области нашей молитвы. Когда мы поем песни, или когда мы читаем вместе Евангелие, или когда мы вместе даже пьем чай, наше молитвенное состояние всегда отражает нашу жизнь. И наши песни, которые мы поем, они всегда отражают духовное состояние церкви и тот вектор, который избрала для себя церковь. Что для нас важно? Для нас очень важно, чтобы мы говорили на понятном русском языке, чтобы у нас было как можно меньше глагольных рифм в песнях, чтобы, когда мы поем, мы пели не очень фальшиво. И я сейчас, видите, я называю форму, но для нас гораздо важнее содержание. Чтобы, когда мы поем, чтобы наши сердца пели. Есть очень большая разница между караоке и подпеванием добрых песен у костра и пению Богу. И это ровно та же разница между поиском духовного опыта и новых знаний и действительно желание поклоняться Богу. Помните, мы говорили об этом религиозном опыте. Ну, сейчас же здорово читать новые книжки, знакомиться с новыми теориями. И многие люди это делают. И чаще всего это те люди, которые приходят только на часть карнавала, а на часть поста уже не приходят и не готовятся к Пасхе. Это люди, которым очень интересны новые знания. Ваш Бог, Он какой? Расскажите. И человек слушает, слушает, слушает. Да-да-да, клево знать. Мне это очень клево знать. Это очень полезно, очень здорово. Спасибо. Ты пойдешь с нами молиться? А зачем? Ну, нет, я получил новые знания, достаточно. Это просто новый религиозный опыт, это просто новые знания. Но мое сердце в этом не участвует. Точно так же наше пение, точно так же наше чтение Евангелия. Идем ли мы к Богу за новым духовным опытом, или идем ли мы к Богу, потому что это наш Небесный Отец, и мы хотим быть с Ним? И когда мы поем песни, поем ли мы, потому что это классные мелодии, потому что это хорошие слова, или поем ли мы, потому что это наши молитвы, обращенные к нашему Господу? И когда люди выходят в алтарь, много об этом шутили, много об этом говорили с музыкантами, о том, что здесь не сцена, здесь алтарь. Знаете, на сцене есть рок-звезды всегда. Любая сцена предполагает рок-звезд, а в алтаре нет рок-звезды. В алтаре есть Бог, который один, единственный и достоин нашего поклонения. А рок-звездой ты можешь быть в другом месте, если захочешь. Хотя чаще всего, помните, когда Рената Волкиевич была здесь, она делилась тем, что она очень любит петь. Но ей не очень нравится людская слава, потому что она знает, что слава принадлежит Богу. И очень хорошо, когда церковь живет именно так. Когда все, что мы делаем ради Господа. И когда мы приходим в церковь, мы приходим, потому что не можем не приходить. У нас нет аргументов в пользу того, чтобы не прийти. Да, нам есть чем заняться. Да, нам есть на что потратить начало, середину и конец воскресенья. Выходной день всегда есть на что потратить. Но мы приходим сюда с общиной верующих, чтобы поклониться Господу. Мы приходим сюда, чтобы спланировать свои добрые дела. Мы приходим сюда, чтобы поговорить о том, что в нашей жизни не так и что мы можем сделать по этому поводу. Мы приходим и поклоняемся Богу. И когда мы это делаем, мы очень хотим, чтобы это было доступно для людей, которые пришли с улицы, которые пришли к нам в гости. И когда вы приглашаете друзей, спросите у них, все ли им понятно. И если им что-то непонятно, давайте вместе думать, как это сделать. Мне, знаете, было очень приятно, когда мои коллеги пришли на пикник, а потом остались на богослужение, и, уходя после богослужения, сказали: «Леша, нам все было очень понятно. Каждая песня, каждая молитва. И мы, кажется, даже уловили, зачем вы это делаете». Я думаю, здорово. Это прекрасный первый шаг. И следующим шагом, когда человек поймет, что он не может больше не идти за Богом, чтобы он пришел и начал искать Господа. Потому что без Бога в сердце дыра. И без Бога любая земная слава, она конечна. Все, что мы говорим о поклонении, это практика. И когда мы читаем о церковной практике, например, Ефесянам Павел написал о служителях в церкви. Он одним дал быть апостолами, другими пророками, третьим проповедниками радостной вести, четвертым быть пастырями, учителями, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христова. Когда заканчивается воскресный день? В воскресный день мы как-то все понимаем, что там, большинство из нас Бог сделал проповедниками радостной вести. Но потом наступает понедельник, мы просыпаемся в понедельник, и там, в понедельник кто-то из нас становится менеджером, кто-то из нас художником, кто-то дизайнером, кто-то строителем, кто-то архитектором, кто-то музыкантом, кто-то и так далее. И это проблема, потому что это просто земная профессия. Если в понедельник утром я просыпаюсь, и я не помню о том, что Бог меня сделал проповедником радостной вести, и не помню о том, что мое сердце вчера было наполнено поклонением, и я хотел, чтобы оно было наполнено поклонением всегда, то здесь есть проблема. И эту проблему надо с Божьей помощью решать. Но чтобы ее решить, надо встать вот на этот тяжелый путь освящения, в ходе которого много сложностей, но много радости в конце, когда мы видим результат совместной работы с Богом. Знаете, один христианский поэт называет каждого христианина подмастерьем в мастерской, в которой Бог работает над нашей новой природой. Если мы не мешаем Богу, но помогаем Богу менять свое сердце, менять свою жизнь, то мы видим результат, и он всегда будет превосходным. Потому что когда Бог что-то делает, это всегда здорово. Посмотрите на землю, посмотрите на женщину, посмотрите на ребенка. Все, что делает Бог, великолепно. И наша жизнь может стать блестящей, если над ней будет трудиться Бог. Но для этого надо встать на путь поклонения. Для этого надо встать на путь, в котором Бог номер один, а мы все номер два. Вот это очень интересный текст. Константин Лысаков настоял на том, чтобы я его оставил. Просто, вы знаете, как все самое ценное, оно очень противоречиво. «Наставляйте друг друга псалмами, гимнами и духовными песнопениями. Пойте и прославляйте Господа в ваших сердцах. Всегда и за все благодарите Бога Отца и во имя нашего Господа Иисуса Христа. Подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом. И вы, жены, подчиняйте вашим мужьям, как Господу». Если бы не 22 стих, все, что идет дальше, то была бы идеальная картина. Идеальная картина. Потому что, какая проблема в том, чтобы славить Господа, молиться Ему и так далее, и так далее. Но дальше апостол Павел идет в самую болезненную зону. Он говорит, жены, повинуйтесь мужьям. Потом говорит, мужья, любите жен, как Христос возлюбил церковь. Нет никакой проблемы петь, нет никакой проблемы радоваться. Но есть проблема быть нормальными людьми. Понимаете, есть проблема быть нормальными мужьями и нормальными женами. А Богу недостаточно наших песен. Он не сомневается в том, что мы великолепно споем эти песни. Он даже не сомневается, что мы будем очень радоваться. «Ты мой Бог, ты меня спас, ты меня простил, ура, ура, ура!» А потом я приду и буду рычать на свою жену дома, потому что она что-то не так делает. Но нет. И как ни странно, это одна и та же глава. И сердце, которое искренне поклоняется Богу, это такое же чудо, как семья, в которой муж с женой уважают друг друга. Понимаете, как все сложно? Мы постоянно говорим об этом. Это все непросто. И когда мы видим себя в поклонении, то какой предстает церковь, которая поклоняется. Эта церковь состоит из людей, которые уважают друг друга, ценят друг друга, вместе молятся, вместе изучают Евангелие. И это семьи, в которых жены и мужья уважают друг друга. Это семьи, в которых мужья заботятся о своих женах, а жены покорны своим мужьям. Конечно, если люди с улицы узнают о том, что у нас такие семьи, они захотят здесь быть. Как вы думаете? Представьте себе семьи своих друзей. Какая у них модель взаимоотношений? У всех разная. И мы стараемся изо всех сил уважать свою вторую половину. Но только с Божьей помощью мы можем это сделать на должном уровне. Потому что Бог, когда приходит в нашу жизнь, Он привносит смысл в то, что мы делаем. И Он и нашу любовь тоже наполняет особым смыслом. В следующий раз мы будем говорить об общении. Будем говорить о том, как церковь может стать семьей. Будем говорить о причинах, по которым церковь не становится семьей. Будем говорить о том, как благодаря учению, как мы можем прийти в церковь благодаря учению, потому что здесь мы проповедуем Евангелие, и стать хорошей общиной верующих. Что касается применения, вот я уже говорил о том, что когда мы проснемся в понедельник, нам нужно вспомнить о том, что в воскресенье мы говорили о поклонении и о том, как лично мы, и о том, как вся наша община поклоняется Богу, что она делает для Бога. Вот этот вопрос, могу ли я трудиться для Бога, не любя Его? Могу ли я делать все, что я делаю, без любви? Вот этот вопрос возьмите с собой. Потому что когда я делаю что-то с любовью, я поклоняюсь Богу. Когда я делаю что-то, потому что привык, то в этом будет меньше поклонения. То, что я делаю из любви ко Христу, или я делаю, потому что мне нравится это делать. И то, что мы как церковь делаем, мы делаем, потому что мы просто хорошая группа людей, которая хочет делать добрые дела, или то, что мы делаем, мы посвящаем Богу и делаем для Него. Это очень тонкая грань. Но на эту грань нам надо постоянно обращать внимание, потому что иначе мы скатимся в свои любимые грехи, как люди и как община. А мы призваны служить обществу и служить людям, которые окружают нас. Поэтому сегодня, говоря о поклонении, наше поклонение я предлагаю мерить количеством Божьей любви в наше сердце, которое мы позволяем Богу нам подарить, не мешая Ему. Давайте помолимся. Господи, благодарность Тебе за эти размышления. Пожалуйста, помоги каждому вынести то, что важно именно для него, и помоги нам, Господи, как общине делать следующие шаги в том, чтобы мы могли служить Тебе, поклоняться Тебе на практике, не только на словах, но и каждый день. Благослови нас, Господь. Помоги нас, правда, служить этому городу. Помоги нам смиряться пред Тобой. Помоги нам вместе с Тобой, с Твоей помощью бороться со своими любимыми грехами. И помоги нам, Господи, понять, каково это Тебе одному поклоняться и Тебе одному служить. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.